Третья дорожка.
Лучшим афортом 1630-х годов относится также «Смерть Марии», 1639 год. Композиция, полная большого чувства скорби, предвосхищающая по силе эмоционального воздействия более поздние грандиозные работы мастера. Ее высота 41, ширина 32 сантиметра. Нам кажется, что мы только что неслышно вошли в просторную и высокую спальню. В центре ее, в нескольких шагах от нас, слева от оси изображения, установлена на двухступенчатом цоколе торжественно убранная постель под высоким вздувающимся балдахином. На ней лежит головой налево, прикрытая легким одеялом, Богоматерь Мария. Она умирает. За постелью, в центре афорта, и перед ней, у левого края изображения, собралось до двух десятков людей. Это апостолы, ученики, домочадцы, подруги, врач. Большинство из них почти театральными жестами выражают свое горе и отчаяние. Этому же впечатлению способствует и пышная обстановка спальни, вернее зала, окна которого на уходящей в глубину справа стене задернуты высокими и тяжелыми темными занавесями, и красивые, не очень естественные позы и жесты женщин справа от постели, уже не сдерживающих стонов и рыданий их великолепной одежды. Между ними и занавесями в торжественно скорбной позе замер, распростерши руки, весь озаренный светом, юный апостол Иоанн. Загадочные лица собрались слева от умирающей перед ее постелью. Некто, похожий на великого раввина, в фантастическом роскошном костюме с узорчатым поясом, увенчанный митрой, высокое головное украшение священника, стоит у изголовья, сложив на животе опущенные руки. Перед ним, изображенный левее и ниже его, мальчик из церковного хора держит длинное древко, на конце которого качается крест. А ближе всего стоит большой стол, срезанный левым краем афорта. Перед ним, спиной к нам, уселся в кресло кто-то в богатой восточной одежде и челме, положил на стол фантастическую по размерам раскрытую книгу и принялся читать ее вслух. По мере продолжения этого таинственного чтения, листы книги стали закручиваться клубками. Вот он замолчал и оглянулся на Марию, и в этот момент она испустила последний вздох. Потолок разверзся под стопами бесплотных ангелов, летающих в смутно спускающемся облаке туда и сюда, склоняющихся к умирающей и поклоняющихся ей. Фигуры людей выполнены очень тщательно. Ангелы и облако только намечены. Но то, что у другого художника могло бы показаться небрежностью, у Рембрандта служит средством для выражения сверхъестественного, настолько светлого, что оно становится недоступным человеческому глазу, в отличие от всего остального, земного и столь знакомого.
Итак, многое в этой гравюре фантастично. Но центральная группа с умирающим и стоящим справа за постелью старым апостолом Петром, поправляющим ей подушку, выделяется удивительной простотой и интимностью. Голова Марии безжизненно лежит на подушке, руки тяжело упали на одеяло. Апостол пытается удержать угасающую жизнь, приподнимая подушку левой рукой, а правой давая Марии нюхать налитое в платок лекарство. Справа от него врач в челме, задумчиво опустив руку, старается узнать по курсу, есть ли еще жизнь в распоставшемся перед ним теле. Эта естественность и человечность свидетелей предсмертных мгновений Богоматери раскрывает тему смерти в ее неизбежности, каждодневной повторяемости и, в конце концов, закономерности. Потому-то эмоциональное настроение людей у постели не бурное отчаяние, а углубленная печаль, не заломленные от горя руки, а безмолвное сочувствие, что только оттеняется помпезностью и театральностью окружающего. Смерти Марии, как нельзя лучше заметен сдвиг в мировоззрении Рембрандта, расширение и углубление философского начала в его искусстве. А одновременно с этим большая сдержанность и простота художественных средств.
При рассмотрении ранней картины Рембрандта «Ученый» из Лондонской галереи мы впервые коснулись одного важного психологического свойства зрительного восприятия, а именно феномена «фигура-фон». Одно из свойств этого феномена заключается в том, что всякая оконтуренная часть поверхности или затененная силуэт стремится превратиться в фигуру, а окружающая ее со всех сторон остальная поверхность – в фон. Однако, если мы нарисуем кружок внутри квадратного контура, мы, скорее всего, увидим не кружок поверх квадрата, а круглое отверстие в квадратной пластинке. Фоном оказывается пространство за этим отверстием. Этот простой пример характеризует не только подготовленность глаза к глубинному прочтению линейного изображения, но и своеобразную направленность восприятия. И действительно, когда пространственные соотношения в изображении фактически отсутствуют, глаз стремится любым способом разрешить предлагаемую ему ситуацию как пространственную, иначе в сознании возникает неопределенность и путаница.
Сейчас мы увидим, что в 1640 году Рембрандт осознавал эту проблему вполне ясно. Он поставил вопрос перед самим собой. Как я могу без твердой структуры, без определенных контурных границ, только лишь средствами белого и черного, достигнуть пространственного впечатления?
Во всей остроте эту проблему и ее решение содержит аппорт усекновения главы Иоанна Крестителя, называемый иногда просто казнью Иоанна. 1640 год, высота 13, ширина 11 сантиметров. Во время празднования дня рождения Ирода его падчерица Соломея угодила ему пляской, и он обещал дать ей все, что она попросит. Соломея по наущению матери попросила голову крестителя. Его казнили, а голову на блюде отнесли Соломее. На первом плане Рембрандт изобразил лишь две ярко освещенные фигуры. В центре, упавшего на колени обнаженного по пояс, послушно склонившего голову Иоанна, а слева высокого палача, замахнувшегося на него обеими руками, в которых он сжимает сверкающий меч. Всецело погруженные в свет, эти две фигуры выступают из пространства навстречу зрителю. Далее идет более темный фон так называемого второго плана. В его центре мы видим освещенное лицо Соломеи, победоносно взирающей на сцену казни. Тем же пепельным светом освещен и стоящий справа Мавр. Он ждет, когда можно будет положить отрубленную голову на блюдо, которое он держит в руках. Далее следует третий план, еще более затененные головы толпы и, наконец, четвертый — чернота арочного прохода. Очень интересно выявлена граница между третьим и четвертым планами. Рембрандт затемняет две выгибающиеся кверху концентрические полуокружности, в общем центре которых находится лицо Соломеи, как будто меньшая арка является внутренней по отношению к большей, то есть они должны обе находиться на одном расстоянии от зрителя. Но Рембрандт слабо освещает концентрическую полукруглую полосу между арками и закрашивает черным все внутри малой арки. Получается полная пространственная иллюзия, что внутренняя арка находится гораздо дальше внешней, что между ними в глубину устремляется высокий коридор с полукруглым потолком. Так Рембрандт построил пространственные планы одним только сопоставлением светлого и темного. Постепенное таяние света в четырех стадиях создает уверенность, что нам виден коридор, и что он простирается от первого свода ко второму и дальше до бесконечности.
Каждый более или менее зажиточный бюргер Амстердама стремился, подобно аристократу, обзавестись собственным домом, желательно в два или три этажа, с высокой черепичной крышей, домом, окруженным небольшим садиком с выложенными кирпичом дорожками, цветничком и высоким забором. На приданое Саске Рембрандт, допущенный в патрицианское светское общество, покупает трехэтажный кирпичный дом на одной из главных улиц столицы Брейстрат. Дом с невысокими одностворчатыми дверьми и красивыми окнами.
Уже входные и внутренние двери Рембрандтовского дома были оформлены архитектурными украшениями, горизонтальными поясами карнизов и вертикальными выступами по бокам, пилястрами. Стены дома были все оштукатурены и частично завешены внутри драпировками. В отдельных случаях драпировки разделяли пополам комнаты, и в эти полукомнаты Рембрандт рассаживал по одному своих учеников. Полы в комнатах были высланы кафельной плиткой из обожженной мергельной глины, покрытой глазурью. Так на полу получался простой рисунок, подобный клеткам шахматной доски. Под потолком, прорезая стены, проходили стройные деревянные балки. Витиеватые винтовые лестницы соединяли этажи. Комнаты отапливались вделанными в стены каминами, причем дрова разжигались на так называемом очаге, железном листе, положенном перед камином на пол.
Самыми красивыми украшениями дома Рембрандта были, конечно, окна. Они были большими, просторными и разделялись переплетами на четыре части каждая, и каждая из четырех частей окна, в свою очередь, тоже разделялась на несколько частей. Причем рисунок этого внутреннего переплета был самый разнообразный. Оставленные стекла имели красивый зеленовато-голубой цвет. Снаружи окна закрывались ставнями, и открываться могла каждая четверть окна по отдельности. До половины окна закрывались белыми занавесками, а по бокам с самого потолка до пола свисали гардины.
В связи с закупкой такого дорогого дома Рембрандт впадает в долги, с которыми не в состоянии справиться. Он смог оплатить только четверть требуемой суммы, а остальные три четверти обязался покрыть в течение 5-6 лет.
Но Рембрандт не знает цены деньгам и не способен сообразовать свои расходы с доходами, особенно при украшении дома и умножении своих коллекций. Он бродит по городу, по новому рынку, по северному рынку, заглядывая в лавки на мостах и набережных, разыскивая старинные ткани, оружие и диковинки заморских стран. Когда на публичных аукционах он встречает интересную для него вещь, то немедленно выступает с предложением таких высоких цен, что после него уже никто не осмеливается набавлять. Однажды он взвинтил цену на продававшуюся картину Рубенса «Геро и Леандр» до 424 золотых флоринов, и никто из присутствующих богатеев не решился уплатить большую сумму. Да и у самого Рембрандта не было таких денег. Однако он все же купил картину, заняв тут же, к изумлению всех присутствующих, недостающую сумму у мужа бывшего владельца картины, некоего Троянуса фон Магистрис.
Рембрандт подстерегает в порту капитанов дальнего плавания, которые снабжают его японской бумагой, дающей его афортным оттиском тепло солнечных лучей. Неудивительно, что среди бережливого амстердамского бюргерства поднимаются голоса, называющие его мотом, который ради внешнего блеска и пустой пышности растрачивает как свой собственный заработок, так и приданое жены.
Его дом — это Роскунсткамеры, где произведения искусства чередуются с предметами чужеземного быта, минералами и диковинками природы. Картины Яна ван Эйка, Броуэра, Рубенса, Джо Джоне, Сегерса, собранные в многочисленных папках оттиски с гравюр Луки Лейденского, Калло, Дюрера, рисунки Рафаэля и Микеланджело, вымененные им на свои картины, книги, альбомы индийских миниатюр, медали, античные бюсты, китайские вазочки, индийское платье, редкие морские растения, львиная шкура, старинное оружие, гиванские боевые маски, плейты, ювелирные изделия, драгоценные камни, турецкие ковры и смирны, отлично систематизированные средневековые скульптуры и светки, ветки кораллов, огромные раковины, высохшие морские медузы, небольшая настоящая пушка, турецкая бутылка, меха из России, перья страусов, диковинный с выпуклыми изображениями шлем великана и многое другое. И эта коллекция служит реквизитом, то есть вещами, употребляемыми в качестве моделей для собственных произведений мастера, а также пособием для учеников его мастерской.
Десятилетие с 1632 по 1642 год является в полном смысле слова счастливым периодом жизни Рембрандта. Молодому мастеру сопутствует слава и удача. Он завален заказами, в мастерскую стекаются ученики, а вместе с Савский в его жизнь вошли семейные благополучия и веселье. И в апофеозе счастья в 1633 году, вскоре после свадьбы, Рембрандт пишет свой всемирно известный автопортрет «Савский на коленях», в котором синтезируются все его юношеские искания в автопортретном жанре. Thank you.
Высота автопортрета Сашки 161, ширина 131 сантиметров. Здесь, полный жизненного задора и неуемной молодой энергии, влюбленный художник изобразил себя вместе с любимой женой в веселый час за богато уставленным яствами пишественным столом.
Только сейчас кто-то раздвинул перед нами тяжелые занавеси, до того скрывающие от нас ярко освещенную комнатку с влюбленной парой. Одна из этих занавесей еще видна в верхнем правом углу картины. Открывшаяся нашему взору композиция пространственно не глубока, но в высшей степени динамична. Спокойная поза Саски только усиливает это впечатление.
Огромный Рембрандт на первом плане, в правой части картины, в черной, бархатной, надвинутой на ветвень широкополой шляпе с белым страусовым пером, в нарядном, отороченном золотисто-красным мехом безрукавном камзоле, из которого торчат широченные рукава ярко-красной рубахи, держит на коленях пышно разодетую Саскию, обхватив ее талию левой рукой, а правой поднимает узкий и высокий хрустальный бокал, наполовину заполненный светлым вином. Сейчас он достанет им до середины верхнего края полотна. Мы слышим, как сеется шампанское, как шуршат тяжелые ткани. Мы слышим низкий голос Рембрандта, провозглашающего тост за счастье, за жизнь и красоту.
Как бы подсматриваем и подслушиваем интимные стороны жизни художника, бьющие через край. 29-летний Рембрандт с выбивающимися из-под шляпы распущенными локонами подкрашенных черных волос, опускающихся к плечам и закрывающих шею, сел боком к зрителю, слегка откинулся назад, то есть спиной вправо, и полностью повернул к нам свое грубоватое, безбородое лицо, проясненное щедрой улыбкой, как бы предлагая разделить с ним безмерную радость. У него широкий мясистый нос, пухлые красные губы, белоснежный ряд зубов, темные закрученные усики, энергичный подбородок. К ремню, опоясывающему его выше талии, под грудью прицеплены ножны длинной шпали, упирающейся острием в левый нижний угол изображения. Рембрандт похож не то на потомка знатных рыцарей, пирующего в собственном замке, не то на какого-то щеголя-рейтера с веселой девицей в дорогой таверне. Молодые, умные, зоркие глаза его смеются, в них задор, веселье и вместе с тем беспечность, выразительность и страсть.
Выставляя себя в таком виде, он и не думает, что в этом можно усмотреть дискуссию. Он показывает только, что он безумно рад и счастлив, потому что его жена прекрасна и нарядна, хотя одежда ее изящна по цвету. У нее пышный зелено-коричневый лиф, украшенный гирляндами накладных пестрых лент и украшений, широкие рукава, широкая зеленая юбка. Ее плечи отбиты широким ожерельем с медальонами, а шея жемчугом. Прическа королевы, короткие взбитые волосы, охваченные золотым ободком, она достойна восхищения. Она сдержана. Сидя к нам спиной на коленях, силача мужа, она чувствовала себя прекрасно, но, заслышав нас, повернулась к нам нежным личиком и еще озаренная светом улыбки, но уже смутилась. Мы читаем в ее прищуренных глазах и полуоткрытом ротике испуг, и, в то же время, приязнь и иронию по отношению к непрошенному гостю. Мы чувствуем это родившееся в ее душе внутреннее напряжение и нерешительность. Вот уже через мгновение она вспахнет и убежит прочь. Ее уже смущает и собственные позы, и шумная веселость мужа, но тому не страшно показаться вульгарным или хвастливым. Он может подчиняться только законам своего чутья, своей силы, своего темперамента и своих исключительных дарований. Он живет в мире мечтаний и радости, вдали как от простых людей, так и от чванных лодырей и ловких дельцов. Ему и в голову не приходит, что они могут возмущаться, что его могут осуждать. Вся картина, как и его теперешняя жизнь, пронизана потоками падающего сверху радостного, бесконечного света. Он играет на его грубом лице и шляпе, бросающей прозрачную паутину на правую часть лица, на дорогих тканях одежд Саски. Нежные переливы золотистых и коричневых тонов усиливают оптимистическое настроение картины, выполненной со всем размахом рембрандтовского реализма. Художник любовно и страстно обрисовывает даже мелочи. Слева на уровне талии Саски, рядом с прижавшимися к ней толстыми пальцами художника, мы видим краешек стола с яствами. На металлическом блюде разложен аппетитный паштет с торчащим над ним красавцем, с зажаренным павлином, распустившим свой царственный хвост.
В картине нет никакого ритма форм, то есть повторяемости, строгого чередования границ разноцветных тональных пятен. Они проходят в самых разных, порой неожиданных направлениях, строго фиксируя мгновенное расположение предметов и фигур, на смену которому приходит совсем иное. В этом произведении, образы которого полны бурной радости бытия, с особой яркостью воплощено оптимистическое мироощущение художника, его глубокая уверенность в своих силах.
Дрезденский автопортрет представляет собой более сложное явление, чем это может показаться на первый взгляд. Обычно в этой картине видят прежде всего отзвук жизненных удач художника, осознание молодости, здоровья и богатства. Все это, безусловно, в ней есть. Но в ней есть и другой оттенок, который чувствуется в дерзком смехе и подчеркнутом вульгарном лице художника, в открытом и непосредственном выражении своих эмоций. Оттенок нарочитой богемы и вызова добропорядочному бюргерскому обществу, в которое художник так домогался вступить и которое всегда оставалось ему чуждым. В картине уже видны признаки той дерзости личного поведения художника, которая впоследствии так шокировала чопорные семейные нравы голландской буржуазии. Очевидно, желая загладить нескромность Рембрандта, Картину долгое время называли «Пир блудного сына», несмотря на то, что портретное сходство явно выдавало действующих лиц.
Никогда до этой поры личное начало в рембрандтовском творчестве не выступало с такой силой и откровенностью, с такой энергией самоутверждения. Налет трагикомической бурлескности, скандального эпатажа, имеющийся в картине якобы на библейский сюжет, это самая яркая вспышка того бунтарства, которое характерно для большинства произведений Рембрандта, созданных в 30-е годы. Но в автопортрете «Саски и на коленях» Рембрандт все же не только и не столько протестует и не спровергает. Основная идея этого большого холста — гимн человеческому счастью, исполненный полнокровной радости и могучей широты. Бурный темперамент, великолепная жизненная энергия, страстное языческое упоение всеми радостями бытия — вот чувства, которыми в первую очередь насыщена картина. Это поэтическое прославление завоеванной Нидерландской революцией свободы индивидуальности. Ее художник желает всем и каждому. Обе фигуры в композиции повернуты лицами к зрителю, и Рембрандт приветствует его своим щедрым жестом и открытым взглядом. Великолепие костюмов вовсе не противоречит принципиальному демократизму автопортрета Саски. Наоборот, этой нарядностью Рембрандт словно провозглашает, что все богатства и красоты мира — достояние всех людей, что любое жилище может стать для них дворцом, что на дивном пиршестве жизни все богатые и веселы.
Такая счастливая утопия встречается лишь в очень немногих произведениях Рембрандта, перед которым вскоре полностью раскроются страшные конфликты жизни буржуазного общества. Никогда мы больше не увидим его таким веселым и беззаботным, таким безумным от счастья. Не верится, каким задумчивым и угрюмым станет Рембрандт через каких-нибудь 6-7 лет. Но тем ценнее для нас это редкое, проникнутое свежей и чистой радостью полотно великого мастера, чье позднее творчество станет истинным прозрением человеческой трагедии будущего.
Там, где Рембрандт стремился выразить высокую правду в своей жизни без внешних приемов, где он обращался к правдивым человеческим переживаниям, он создавал подлинно значительные произведения. К ним в первую очередь должна быть отнесена прославленная Эрмитажная Даная, 1636 год.
Как никого другого из современников, Рембрандта притягивало внутреннее богатство человеческой личности. Каждая индивидуальность открывала ему целый мир. Вот почему путь классической типизации, отсеивающий все отступающее от общей нормы, был ему абсолютно чужд. Но в любом из его неповторимо индивидуальных образов, живущих каждой собственной жизнью, заключается всегда огромное общечеловеческое содержание, составляющее их особую притягательность. Чисто пластическая красота, покоящаяся на строгой архитектонике, в выборе формата изображения, точно рассчитанных акцентов и вариациях, освещенности света и светотени, применение всякого рода контрастов, ритмического строя формы и так далее, мало занимало Рембрандта. Его лица и обнаженные тела не укладывались в этом отношении ни в какие установленные рамки. Но было бы, пожалуй, неверно утверждать, что внутренняя красота его образов заставляет забывать об их физических недостатках. Нет, она преображает их и, одухотворяя, делает, в свою очередь, носителями прекрасного.
Подобно тому, как многие рембрандтовские композиции 30-х годов созданы в своеобразном соревновании с произведениями прославленных итальянских и фламандских мастеров, его «Даная» возникла, очевидно, как своеобразная параллель к «Данаям» гениального венецианского художника позднего Возрождения Тициана, годы жизни 1490-1576. Но Рембрандт подошел к этой задаче по-своему. Если в тициановских полотнах, где образы в соответствии с ренессансными представлениями, ренессанс по-французски означает «возрождение», воплощены в плане определенного обобщенного идеала, торжествует чувственное начало, то основа художественной выразительности рембрандтовской Данаи заключена в том, что она представляет собой прежде всего выражение человеческой индивидуальности, в которой чувственная сторона составляет только часть сложной гаммы переживаний, объединенных сильным душевным порывом. Глубиной понимания человека Рембрандт превосходит здесь Тициана и Рубенса.
Даная не только одна из самых совершенных, но и одна из наиболее загадочных картин художника. Уже более 100 лет искусствоведы многих стран ведут дискуссию о нюансах ее трактовки. Название картины дано в присутствии автора в 1656 году, когда проводилась опись его имущества. Из кладовой, в которой хранилась одежда и другие аксессуары, использовавшиеся при создании портретов, была извлечена картина, внесенная в инвентарную опись под номером 347 и названная «Большая картина Даная». Ее длина составляет 203, высота 185 сантиметров.
Изображенное на картине во многом не соответствует привычной трактовке мифа о Данае. Согласно этому мифу, аргосский царь Акризий, поверив предсказанию оракула, что погибнет от руки внука, заключил свою единственную дочь Данаю в медную башню, куда не мог попасть никто из смертных. Даная должна была навеки остаться одинокой, чтобы у нее никогда не смог родиться сын, опасный для старого царя. Но верховный бог древнегреческой мифологии Зевс, соответствующий римскому Юпитеру, проник в башню под видом золотого дождя. Даная родила от Зевса сына, Персея. Узнав об этом, разгневанный Акрисий распорядился замуровать дочь и внука в ящик и бросить их в море. Но ящик был выловлен, заточенные в нем мать и сын спасены. Как рассказывается далее в легенде, Персей, обладавший огромной силой и мужеством, совершил много подвигов. Сбылось и пророчество оракула. Однажды, участвуя в соревновании по метанию диска, Персей оказался в стране своего деда. Неточно брошенным диском он убил Акрисия.
Мотивы мифа о Данае и Персее использовались во многих произведениях искусства. Еще со времен Древней Греции сохранился краснофигурный кратер Даная, ваза особой формы, хранящаяся в Эрмитаже. На одной ее стороне изображена возлежащая одетая Даная, на которую не спадает золотой дождь. На другой стороне вазы запечатлен момент, когда Даная и ее сын, родившийся от Зевса, заточаются в большой ящик, который должен быть сброшен в море.
Несколько иначе представил этот сюжет неизвестный французский художник. На его гравюре Даная, созданной в середине XVII века, появление Зевса представлено как большое стихийное бедствие. Рушатся колонны, стены, мощный поток золотого дождя все заливает на своем пути. Падают попавшие в этот поток люди, взывают о помощи. Сама Даная еле приметна где-то на заднем плане под высоким балдахином. Стоящая рядом служанка собирает золотой дождь в высоко поднятое блюдо.
Отошел от традиции Кореджо. В его картине Даная запечатлен момент, предшествовавший появлению Зевса. Даная беззаботно играет с Амуром, стаскивающим с нее покрывало, а над ее головой уже собралась тучка, из которой должен появиться золотой дождь.
Все указанные и многие другие картины по существу иллюстрируют миф в его исторически сложившемся понимании. Силы небесные разрушают жестокий замысел отца Данаи лишить ее человеческого счастья.
Рембрандт решает этот сюжет иначе. В его знаменитой картине нет ни взывающих о помощи гибнущих людей, ни золотого дождя. Но, во всяком случае, то жизненное, человеческое содержание, которое Рембрандт ван Рейн всегда вкладывал в любую избранную им легенду, здесь ясно сразу.
Мы стоим перед роскошным альковом, высокой нишей, убранной тяжелыми драпировками зеленовато-коричневых тонов, создающие впечатление удушливой тесноты, столь характерной для внутренних помещений бюргерских домов XVII века. Но лучи золотистого света, вырываясь из глубины, мягкими волнами заливают центр ниши, где в десятки метров от нас на пышные раковины постели среди теплых смятых простыней возлежится головой направо прекрасная обнаженная женщина.
Охваченная предчувствием неведомого, она приподняла голову, оперлась на локоть левой руки и, трепетно протянув правую руку, обратила взор в левую от нас часть пространства, туда, откуда льется поток солнечных лучей, предвещающий появление божественного возлюбленного. Свет заливает обнаженное тело, падает на высокий лоб, розовеет на кончиках пальцев и разливается по плечам, груди, округлым рукам, большому мягкому животу и царственным бедрам. И вся картина кажется от этого пронизанной золотым светом, который, выделяя основное, озаряет теплым сиянием лежащую перед нами женщину. Зажигают золото деревянной резьбы подножия постели в левом нижнем углу и в верхнем правом фигуры плачущего Амура и растворяется в полусумраке алькова в центре. Там, на заднем плане, за постелью, старуха-прислужница темной неброской одежды, простой голландской женщины, сидя нам по пояс, слегка согнувшись, повернув голову в профиль и сжимая в правой руке связку ключей и пустой кошелек, другой рукой распахивает перед невидимым нам гостем тяжелую портьеру. Благодаря ее движению слева образуется проем из зеленовато-коричневых драпировок, напоминающий по форме арку. В сочетании с красными коврами и рассыпанными в пространстве золотыми блестками эти коричнево-зеленые краски чудесно сопутствуют теплым оттенкам прекрасного тела.
Положение головы Даная легко пояснить. Профилем она касается мысленно проведенной нами вертикали, отсекающий от картины ее треть. Голова показана в сложном трехчетвертном повороте, таким образом, что всю ее правую по отношению к нам сторону составляют непричесанные волосы, кое-как удерживаемые широким и темным полукольцом диадемы. Лицо Данаи некрасиво, если судить его по нормам классицистических представлений о красоте, для которых, как мы знаем, характерна строгая уравновешенность, четкость. Две седьмых высоты лица определяют подбородок и губы, еще две седьмых длину носа и место бровей, следующие две седьмых высоту лба. И оставшаяся сверху одна седьмая высоту прически у мужчин. У женщины же можно и две седьмых, и три, и четыре.
При изображении обнаженной фигуры Рембрандт передал все разнообразие цветовых оттенков тела, его взаимодействие с окружающей средой. Тело человека в пределах своего основного, так называемого, телесного цвета имеет массу нежных, едва уловимых глазом теплых и холодных, светлых и темных оттенков. Цвет кожи на груди отличается от цвета кожи живота, цвет бедер от цвета голени, цвет плеч от цвета лица. Лицо, руки и шея обычно незначительно темнее частей тела, которые женщина обычно закрывает одеждой. Тонкое цветовое разнообразие зависит также от множества рефлексов. На цвет частей тела, более близких к потолку, влияет цвет потолка. На цвет других частей, обращенных к стенам, воздействует цвет стен. В силу контраста на цвет тела оказывает влияние форм. При этом цвет кожи человека всегда принимает оттенок, дополнительный к цвету фона. Красный фон порождает голубовато-зеленые оттенки, оранжевый — голубые, желтый — синие, фиолетовый — зеленовато-желтоватые, зеленый — пурпурные. Рембрандт не рассматривал, когда писал Данаю, а смотрел в целом. Он видел сразу все, без этого он не мог бы писать. Он сравнивал в цвете тональные отношения больших масс, смотрел на грудь, а потом на живот и видел разницу в цвете и силе света. Смотрел на шею и колени, на живот и ноги Данаи. Он отходил от картины, жмурился, прищуривался, наклонял голову на бок, широко раскрывал глаза и снова писал различия цветов и их светосилу, глядя на все это вместе. Он не подпадал под гипноз обнаженной женщины и не рассматривал ее по частям. Он творил ее из ничего, а не копировал как влюбленный. Он все время обобщал, подчинял детали целому, и все, что в изображении нарушало единство целого, все, что вырывалось и пестрило, он гасил. На последнем этапе работы он все свое внимание обращал на силуэт Данаи, на ее плавный, местами чуть-чуть расплывчатый контур, где она соприкасалась с фоном.
Положение тела Данаи на изобразительной поверхности кажется естественным, не определяемым никакими расчетами. Между тем, если мы попытаемся вписать его в прямоугольник, окажется, что длина этого прямоугольника ровно в два раза меньше длины картины, а высота ровно в три раза меньше ее высоты. И диагональное построение картины, и соответствующее ей взволнованное движение приподнимающейся женщины, и декоративное убранство ее ложа с позолоченными украшениями, и свисающие сверху пышные драпировки, и изгибы белоснежных простыней, закрывших ступни ног, и узорные подушки — все это черты в той или иной мере родственны искусству с современного Рембрандту итальянского барокко.
В самом деле, искусство XVII века, пришедшее на смену Возрождению, характеризуется борьбой и взаимопроникновением двух больших стилей – барокко и классицизма. Для барокко характерна экспрессия форм. Герои и события трактуются величайшим мастером барокко, итальянцем Лоренцо Бернини, годы жизни 1598-1680, в грандиозном плане. Бернини любит изображать сцены мучений, экстазов или панигирики подвигом и триумфом, и в любом случае в произведениях барокко торжествует драматическое напряжение, находящее свое отражение, в частности, в асимметрии и диагональной композиции, сложной криволинейности форм.
Итак, в построении интерьера Рембрандт во многом следует барокко. Отсюда вся пышность занавесей, образующих волнообразные изгибы. Отсюда вся эта пышность подушек и измятость простыней. Отсюда вычурная декоративность резных украшений, покрытых золотым лаком, сквозь который проступает красное дерево. Отсюда вся эта асимметричность построения картины, обилие сложных криволинейных контуров.
Однако в самом образе Данаи и в трактовке ее нагого тела Рембрандт далек и от традиции итальянского академизма, законсервировавшего приемы титанов Возрождения, и от барокко, противопоставившего этим приемам душераздирающие страсти, и от классицизма, заботящегося в первую очередь о строгой гармонии и равновесии целого. Героической идеализации человеческих фигур у академистов и классицистов и их трагической надломленности у мастеров барокко он противопоставляет чисто реалистическую характеристику человеческого тела.
Его подогнувшие сжатые ноги Данаи, есть что-то пространство. Ее тело не только лишено идеальных пропорций, но и показано в отяжеляющем движении позе с придавленной левой грудью. Лишая позу статуарность, сообщая особую мягкость, порой размытость, контуры и всем формам, Рембрандт достигает предельной естественности в передаче движения. Пронизанное золотистыми и розоватыми тонами тело Данаи, далеко не академической чистоты его границ, написано поразительно жизненно. Мягкие округлости его форм переданы с величайшей правдивостью, с каким-то особенным чувством интимности. Эта женщина не я, но художник не нуждается в идеализации. В этот момент она по-настоящему прекрасна. Залитая золотым светом, Данаи выглядит грациозно мягкой и миниатюрной на фоне смятых белых простыней и окаймляющих ольков коричнево-зеленых драпировок. Каждая частица ее тела полна нежной бедной ласки, выражая всепоглощающую силу чувства. Перевитые драгоценностями, но не прибранные волосы женщины, розовые и красные тона, украшающие ее запястья браслета, белизна простынь и примятая локтем левой руки подушка, прозрачные, просвечивающие кончики пальцев правой руки, попавшие в самый центр изображения, все это придает образу Данаи такую задушевность, какое не то чтобы выразить, но и представить не могли величайшие певцы женской красоты в изобразительном искусстве, начиная от древнегреческого скульптора-просителя, создателя вечно прекрасного образа, собирающийся войти в воду Афродиты Фемиской, до венецианца Джорджоне, подарившего человечеству полный возвышенной поэтичности образ спящие Венеры.
свет и тень, полутень и свет и тень, всегда имеющие у Рембрандта очень важное эмоциональное значение, в данном случае несут и смысловую функцию. Словно предвещающий появление Юпитера поток света из бледно-коричневого проема на третьем плане слева, на встречу которому приподнимается до этого лежавшая к нему спиной на втором плане Даная, заливает ее фигуру со всех сторон и, вырывая ее из то глухого, то мерцающего золотыми блестками и пятнышками зеленовато-коричневого и темно-красного окружения, делает ее горячей и чистой, как будто не свет пребывающего Бога, а она сама освещает божественным огнем пределы тесного помещения, словно раздвигая его невидимыми лучами, и благодаря им становится так хорошо виден первый план, самый близкий к зрителю. Слева с потолка на пол не спадает тяжелая зеленовато-красная занавес, приоткрывая в нижнем левом углу изображение, отсвечивающее золотом резное подножие постели и еще более искусно украшенную позолоченную спинку. Позолота основания ложа отражается в зеркальном полу. Справа виден срезанный краем картины круглый столик, закрытый низко свисающей с него красной бархатной скатертью и придвинутый к изголовью постели. Между занавесью слева и столиком справа тянется полоска подстеленного под простыни коричнево-красного ковра, украшенного множеством свисающих кисточек такого же цвета. Под ним лежат легко брошенные на пол слева от столика, шитые золотом остроносые туфельки. Их золото, равно как и золото ножек постели, перекликается с золотом браслетов, украшающих запястья женщины. В браслеты плетены красные ленты. А над головой Данай мерцает золото резной фигуры крылатого Амура со скованными руками.
Изображение обнаженного человеческого тела Рембрандт достиг совершенства наивысшего в истории искусства. Конечно, он умело лепил его формы посредством светотеневой моделировки его объема, передачи верных пропорций и анатомического построения. Но всего этого было недостаточно. Мастерство, с которым Рембрандт создал пронизанный золотым светом образ Данаи и окружающий ее маленький мир, свобода, с которой она, обходя все лишнее, виртуозно написала не только драпировки, предметы и так далее, но и само человеческое тело, намного превосходили возможности почти всех художников, не только его времени, но и всех времен. Здесь Рембрандт довел свободу творчества до такого виртуозного могущества, что мы уже не видим и не понимаем, как это было им сделано. Он создал тело, которое живет и дышит. Он смог это сделать, потому что полностью овладел не только линейной и воздушной перспективой, но и тончайшими ползанами света и цвета.
Даная у Рембрандта живет, и черты ее лица выражают сложнейший комплекс внутренних переживаний. Это не только и не столько чувственный призыв, желание, сколько радость и испуг, улыбка и робость, ожидания и даже элементы горечи, сомнения, недоверия. Вся эта гамма чувств, преисполняющих женщину, находит красноречивое отражение не только во взгляде широко раскрытых серо-зеленых глаз, но и жести при поднятой правой руки, одновременно завлекающие и обороняющие. Но этот жест и взгляд с такой силой выражают надежду на счастье. А золотистый свет, падающий из дальних планов слева и сверху из невидимых нам источников, мягко ласкающий матовую, золотистую, упругую кожу ее трепетного тела, обволакивающий ее легкими, светло-бронзовыми, прозрачными тенями, загорающиеся красными огоньками на коралловых бантах, вплетенных в браслеты и диадемы, и дают всему окружающему такое ощущение радости и тепла, такую приподнятость и одухотворенность, что все произведение в целом приобретает торжественное и патетическое звучание. Чудесное сошествие божественного золота, падающего дождем на человеческое тело и озаряющее его своим сиянием, возвеличивает Сарсию в глазах Рембрандта и возносит ее на уровень мистических существ. Отныне он владеет женщиной, которую обожал Дали и добивался Юпитер.
Конец третьей дорожки.